Добрый вечер, друзья. Начну с действительного случая, который вообще-то звучит как анекдот. 50-е годы. Старшина роты в военном училище выстраивает курсантов и говорит: «Вот вы тут, понимаешь, дисциплину нарушаете, а в Америке до сих пор действует банда кукрыниксы». Он перепутал с Ку-Кукс-Кланом. Сегодняшней юности и невдомек, что мы в те годы именно по карикатурам кукрыниксы и знакомились с этой Америкой и с американским образом жизни. И должен здесь сказать, что у меня уже много лет спустя процесс этого знакомства и изучения продолжается до сих пор. И до сих пор он идет заочно, на расстоянии, потому как в Америку я еще так и не выбрался. И вот сегодня у нас семинар об американских нравах. И гость наш живет в Америке. Но еще 2 года назад мы познакомились с ним здесь, в Лондоне, когда он приезжал сюда в качестве менеджера российской рок-группы из Санкт-Петербурга. Группы, с музыки которой мы, пожалуй, сегодня и начнем. «Не люблю тебя» и петербургская группа «Авиа». Ну вот теперь время подошло и гостя представить. В прошлом менеджер «Авиа», а ныне американский аспирант Алексей, прямо из Америки. Фамилия его Юрчак.
Чокнуться.
У нас некоторые сложности.
Добро пожаловать.
Возникает, Алексей, потому что вы Алексей, и Леонидов тоже Алексей. Но у вас отчество есть?
Владимирович.
А у него нет, поэтому у вас будем называть Владимирович.
Ну я тоже Владимирович.
Ну у вас все-таки Леонид Владимирович, а я вам просто буду говорить Владимирович. Уже мы с вами знакомы, Алексей, давно. Нас интересует, легально ли вы находитесь в Америке?
Вполне. Я являюсь то, что называется в Америке legal alien, то есть официальный чужестранец. Это написано в моей визе. Поступал я туда, находясь еще в Союзе в то время, по почте, написал заявление в несколько университетов американских.
А вообще кто может поступать в американские университеты? Вот как мысль такая появилась?
В Америке учится очень большое количество, в американских аспирантурах, надо говориться, очень большое количество иностранных аспирантов, наверное, 30%. И все поступают на общих основаниях. То есть люди, поскольку образование платное, довольно дорогое, люди одновременно подают документы в университеты и в независимые фонды, либо фонды университетов, для того, чтобы получить стипендию.
Угу. И в каком это году у вас происходило?
88-й год. Лето 88-го года.
И куда надо было идти со всеми этими заявлениями?
Когда я был с Авиа в Лондоне, между прочим, когда мы с вами познакомились, я пытался поступить сначала в Лондонский университет на кафедру лингвистики. И оказалось, что денег в Англии нету для этого. И они в основном тут учатся люди из британского содружества, то есть бывшая английская, британская империя.
Не, они сейчас другой выход из положения нашли. У них денег нет, они говорят, ах, вы иностранный студент, очень приятно. У вас деньги есть? Пожалуйста, платите.
Угу. Ну, у нас деньги были, но они тогда были неконвертируемы, даже если бы занимали неизвестно какую сумму.
Совершенно верно. И без этого, без этих денег визы не получишь. Студенческой. И они мне посоветовали, почему бы вам в Штаты не обратиться. Идея была подкинута Лондонским университетом. И я написал в несколько университетов, взял их адреса в Ленинской библиотеке в Москве, когда был. Там есть такой справочник «The World of Learning», издаваемый в Лондоне, «Мир образования». И примерно треть этого справочника посвящена Америке. Там что-то около 6 тысяч университетов и колледжей.
6 тысяч?
Да.
А для справки, сколько у нас в Отечестве примерно? Известная цифра или нет?
Намного меньше, не имею понятия.
Угу.
В Ленинграде 46 вузов.
Так, да. Ну и в какое же количество, в какое число университетов было написано?
Написано было в 32 университета на кафедре антропологии. Поскольку я собирался заниматься социолингвистикой и то, что называется у нас в Союзе, культурологией, то я подавал сразу заявление на кафедру Cultural Anthropology, культурная антропология. В Англии она известна как социальная антропология. Там занимаюсь социолингвистикой в том числе. Выбрал я кафедры по... В этом справочнике перечислены все имена профессоров и более-менее, чем они занимаются, что они публикуют и так далее. То есть на основе этого я делал выбор.
То есть письмо уже было адресовано профессору, а не просто там «дорогие там господа».
Либо на кафедру, зав кафедрой.
Технически как-то было, на машинке отстукано.
На компьютере. Я привез из нашей поездки в Голландию с авиа компьютер и сделал 32 письма одного текста на разные адреса и послал. И все 32 университета мне ответили.
Ну, и естественно.
Получил большое количество буклетов с информацией. И на основе этого уже более подробной информации сделал отбор.
Из 32 как бы никто не отказал так уж вчистую.
Это письмо было не заявлением на учебу, а письмо, спрашивающее, чем вы конкретно занимаетесь, и объясняющее, чем интересуюсь я. Поэтому они не отказали, они просто более подробно объяснили, чем они занимаются.
Угу. И следующий шаг был какой?
Дальше я подал заявление в 6 университетов. Уже, поскольку в этих буклетах вложены application forms, то есть специальные анкеты, которые надо заполнять, и написаны все условия поступления, сдача экзаменов, получение рекомендаций, написание statement of purpose, это подробное описание того, чем вы будете заниматься у конкретного профессора на конкретной кафедре. Такого рода вещи.
Но для того, чтобы в аспирантуру подавать, нужно было уже институт какой-то иметь за плечами.
Да, нужно высшее образование вашей страны. И оно должно быть подтверждено университетом или институтом, где вы учились.
Ну, а у вас какое было? Лингвистическое?
Нет, я окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения в 83-м году по образованию инженер-радиотехник, специальность 701 была. Занимался приемниками-передатчиками и работал...
Азбуку Морзе знаете, как запасную. Тетя Катя, знаете, та-та-та-та-та-та-та-та.
Да, был даже радиолюбителем в свое время. И, как и водится, отработал 3 года по распределению. Поскольку я писал свой диплом в ЛИАПе совместно с кафедрой фонетики университета, видимо, тогда еще сказывалось увлечение лингвистикой, занимались мы синтезом речи.
Ага, ну-ка, ну-ка, что это такое?
Ну-ка. Это единственное возможное пересечение лингвистики и радиотехники для радиоинженера. То есть я создавал аппарат, который говорил получеловеческим голосом «Первая программа».
Сейчас таких аппаратов здесь очень много.
Да, и с фонем составляют на кристаллах.
Я вам скажу, более того, Карина Арчибальдовна, поскольку она голосовая артистка, она записывала свой голос для нескольких уже сейчас аппаратов и систем. И я сейчас уже не помню, но в Англии, по крайней мере, 2 или 3 системы говорят ее голосом. Потому что им нужна основа какая-то, должна быть фонетическая. Потом они это разбивают и распределяют на слоги. Но вот это все сопрягается с тем, что вы когда-то делали.
Более того, у нас была настолько сильная завязка на конкретную фонетику, что этот аппарат не только говорил, но он еще и понимал голос, но он понимал только мой голос. Поэтому никто другой не мог к нему обратиться.
Вы теперь уехали, так аппарат никого не понимает.
Я думаю, что он уже, да, для нас писан. После этого я после того, как я отработал по распределению, в первый же день сверх 3 лет я уволился, поскольку знал, что этим заниматься не хочу. И работал еще в публичной библиотеке. Кладбище мозгов, как ее называют в Петербурге. Там кого только не встретишь. У нас в комнате был человек, который говорит на 32 языках. Он занимался штампованием книг. В свободное время читал по-арабски или переводил венгерскую...
С венгерского...
Венгерские стихи переводил на арабский.
Ага. Да, я люблю эти сочетания. С ямало-ненецкого на валийский.
Да.
Но кельтских языков он не знал. Хотя собирался изучать ирландский.
Ага.
Вот. После этого я работал с ними примерно 1-1.5 года и одновременно начал сотрудничать с Лисидеями, потом из группы «Авиа» через Антона Досинского, который был сначала в Лисидеях, а потом ушел в «Авиа». Бывшие «Странные игры», они как раз в то время образовались. Это был конец 86-го года, начало 87-го года. Вот, и с «Авиа» мы довольно быстро, где-то с 88-го года, с лета начали ездить. Перестройка была уже in the full swing, говорят здесь. В полную раскачанную, и мы поехали в Гамбург, а потом и в Англию.
И вот тут ты вы и набрали данные, как вам подавать на образование. Ну и что последовало за этим? Экзамены надо было сдавать?
Надо было сдавать 2 экзамена. Они, эти 2 экзамена, один из них называется TOEFL, Test of English as Foreign Language, то есть экзамен по английскому для иностранцев. А второй GRE, Graduate Record Exam. Это экзамен, для которые сдаются только для поступления в аспирантуру. Он экзамен на общее развитие. Там 7 частей, есть и математические части, и лингвистические, и логические задачки.
Ну, какой-нибудь вопрос на засыпку не приходит на память?
Что-то типа, есть микроавтобус, в нем женщина по имени Мэри сидит за рулем, рядом сидит мужчина, сзади нее 5-летний ребенок, рядом с ним никого, позади еще 2-3-летних ребенка, и... какое количество людей 8-летнего возраста можно посадить в этот автомобиль.
Ну, одного человека?
Честно говоря, я сделал из этих... Там было, по-моему, около 40 задач, я уже точно не помню. Я сделал из них ровно половину, потому что главная проблема с этими задачами в том, что у нас совершенно не бывает экзаменов такого типа в России.
Yeah. Да, это экзамен на знание. Это типичный американский.
Типичный американский. Да. То есть он, в принципе, отлично оценивает тебя с разных сторон, но он настолько незнаком нам по принципу вопросов,
что... Мы не тренированы в этой области.
А у меня не было пособия к этому экзамену. То есть я только вот то, что мне рассказывали, это был 88-й год, когда было их сложно достать в России.
Да, вот очень интересно, какие вопросы ставят. Позвольте вам поставить вопросы с такого теста, и посмотрим, как вот вы и все мы, кстати, кругом с ним справимся. Вот... Почему люки, всякие там телефоны, там разные канализационные, почему они круглые?
Они не все круглые.
Потому что не проваливаются, наверное, круглые.
Абсолютно правильно, молодец. Угу. Потому что крышка круглая, это единственная форма,
самая длинная,
которая не может провалиться в такого же диаметра.
Там есть заплечка.
А если вы сделаете любой другой формы, она всегда есть риск, что провалится. Вот. Типичные вопросы, которые задают
Алексей,
на подобного рода.
Может быть,
еще
хорошо, что вам в то время не пришлось нажимать кнопки с ответами «да», «нет», «да», «нет». А то могло бы быть так, что компьютер вам задает вопросы, а вы сидите как истуканы, нажимаете либо «да», либо «нет».
Что,
это еще страшнее.
Не «да» или «нет», а обычно выбор из 4, дорогой.
А так и было. На самом деле оба экзамена, и TOEFL, и GRE, это... экзамены multiple choice по-американски.
Да, конечно.
То есть там уже 4 ответа, ты выбираешь один.
Ну, мы сдавали вот права, например, на права. Теорию я сдавал по этому принципу. У нас уже тогда машины были, не знаю, в каком-то 70-каком-то году. Уже в ГАИ стояли машины с большими...
В ГАИ так уже сдавали?
Да, я сдавал multiple choice.
О, какой прогресс!
Но кнопки были, я помню, большие и красные.
Ну, очень интересно, что это, кстати говоря, вопрос об американском характере. Есть специальные пособия, которые вас готовят к этому экзамену, и там написано, если не хватает времени на ответ всех вопросов, то зачеркните все ответы, например, А или все Б, потому что процент попадания будет выше, он будет 25%. Если же вы будете случайным образом их зачеркивать, то будет меньше.
Так, да?
Да, вот это типичный американский штрих.
Ага. И в конце концов из этих экзаменов что получилось?
Но кроме того, что сдаешь экзамен, там масса другого. Экзамены оцениваются потом в Принстоне, в Штатах, и, не в университете, а в специальном центре экзаменационном.
В независимой комиссии.
На машине, поскольку все это сделано в специальных графах, все ответы собраны на машине, они оцениваются и рассылаются по тем университетам, которые вы заявили в заявлении и оплатили каждый университет. Независимо от этого, вы, тем не менее, пишете все свои анкеты заполняете, пишете письмо, объясняющее, чем заниматься, собираете три рекомендации. Обычно это три. А более маленькие вузы иногда берут только две рекомендации.
Но что значит рекомендации? Рекомендации должны быть от российских специалистов?
Независимо от кого. Это может быть любой иностранец. Это должен быть, по большому счету, профессор, который знает вас. Или даже не обязательно профессор. Человек профессорского уровня, грубо говоря, который знает вас с интеллектуальной, творческой точки зрения. Uh-huh. Желательно, конечно, чтобы это был профессор университета, которого вы занимались. Uh-huh. Но это может быть и любой другой человек.
Он должен что-то писать?
Он должен писать письмо на английском и подписать.
И написали, в общем, три рекомендации.
Да.
Ну и потом началось нервное потирание рук. Сколько оно продолжалось? Ожидание
документы
ответа.
Надо подавать где-то в районе Нового года, на следующий сентябрь. А услышал я от первого университета ответ в апреле, то есть где-то месяца 4.
И из 6 сколько вообще отказало или ответило положительно?
Отказало 2, а 4 ответило положительно. Из них 3 дали деньги, а 4-й университет Браун в штате Род-Айленд, он просто меня принял без денег.
Так что была перед вами проклятая проблема выбора.
Проблема выбора. Откровенно говоря, я выбрал самый хороший, было не так сложно выбрать, и тот, кто дал мне больше денег, это Дюк.
Угу. И в этот университет вы и поступили.
Да, Северная Каролина.
Ну, тут по случаю вашей такой победной реляции в этой истории, мы заведем вашу группу Авиев, в которой вы уже более не менеджер, и которая продолжает, тем не менее, музыкальную деятельность и без вас, выпуская порой бравурные номера, как, например, этот под названием «Марш». Марши группы «Авиа» образца 1991-2 года.
Сева, вот знаете, в отличие от вас, я в Америке бывал, и более того, я бывал в университете «Дюк», и не один раз, и очень люблю этот университет.
Ведущий развел руками.
Ладно, ладно. Так вот, университет этот, конечно, совершенно необычный. Во-первых, это тот университет, в котором родился первый в мире способ проверки телепатии, а именно карты Зеннера. 5 карт Зеннера, знаменитые, они родились в университете Дюк, и там была целая кафедра парапсихологии.
Алексей, зачем вам университет Дюк? Приходите к нам чаще на Севооборот, мы вам все про ваш университет расскажем.
Да, затем, нет, мы сейчас подведем человека к этому. Затем Но этот человек не знает, это было давно, Зеннер. Затем в университете Дьюк сразу мне сообщили, чтобы меня ошарашить. В университете Дьюк 40 штатных садовников. Потому что там такие роскошные парки кругом. А самое главное было впечатление, когда я попал в Дьюк. Меня привезли, высадили из машины. Я вышел и ничего не понимаю. Передо мной стоит здание типичного колледжа нашего родного Оксфордского университета.
То есть средневековые каменья.
Средневековые с каменной резьбой вокруг окон, все такое. А когда я вошел, там сразу кондиционирование воздуха, автоматический лифт и все, чего в Оксфорде нет. Алексей, я правильно излагаю?
Да, интересно, что у нас на кафедре учится англичанин, мы с ним дружим, Джордж, который, кстати, был этим летом в России, по моему приглашению. Он занимался одно время архитектурой, и он называет Дьюк голливудским Оксфордом.
Правильно.
Потому что на самом деле камни, хотя и похожи на оксфордские, не совсем оксфордские, и выточены они не совсем по-английски. То есть это такая типичная американская штучка.
Подделка.
Подделка, да.
Потому что, видимо, камни-то даже не точеные, они просто сделаны по форме. Потому что есть сейчас метод формования камней на заводе.
Ну, камни, между прочим, везли специально из Новой Англии, с севера.
Ага.
Они даже добывались не в Северной Каролине.
А, так что все, каменотесы все работали.
Еще Дьюк очень гордится. Эти здания были построены в конце 20-х годов этого века. И в то время, естественно, этнические отношения, особенно на юге, а Дьюк — это южный университет, его называют, точнее, называют Гарвард. Гарвард — это Дьюк севера.
Кстати, такой... давайте скажем, Дьюк находится в месте, которое по-американски называется Дуром, по-английски называется Даром, а в штате Северная Каролина. Пожалуйста, Алексей.
А Северная Каролина — это второй южный штат после Вирджинии. То есть это к югу от города Вашингтона, и там очень сильное деление в штатах на юг и север, связанное это с гражданской войной.
Mm-hmm. Которую до сих пор конфедерация. Не забывают, да.
Не забывают ни в какую. Интересно, что в Дьюке учатся одни северяне практически. То есть там южан, наверное, процентов 8-10 максимум, поскольку север гораздо богаче, а Дьюк университет очень дорогой. Сейчас я, правда, говорю не про аспирантов, а про обычных студентов, которые учатся от 18 до 22 лет.
Еще бы недорогой 40 садовников.
Ну, а вы-то как управляетесь с финансами? Вообще, что происходит у вас с депанцами?
Мне дали стипендию в Дьюке. Стипендия не от кафедры, а от университета. Это большое деление. Бывает от кафедры чуть поменьше, бывает от университета чуть-чуть побольше. Бывает еще и независимые стипендии от федерального правительства, от частных фондов и тому подобное. В моем случае эта стипендия называется Duke Stipend. Мне платят за жизнь и за образование. Образование стоит около 20 тысяч в год. На жизнь я получаю где-то $850 в месяц, из которых я плачу страховку медицинскую обязательно. Это где-то долларов 450 в год. Mm-hmm. Плачу за жилье, что в Северной Каролине раза в три дешевле, чем в Нью-Йорке. Где-то долларов 200 в месяц. Ну, естественно, питаюсь, покупаю книги обязательно, которые очень в Штатах дороги. Езжу по Штатам и тому подобное.
Но денег, так сказать, в обрез.
Да, денег, в принципе, хватает, но откладываться ничего не откладывается.
Ну, а типичный российский вопрос, халтуру можно какую-нибудь сделать?
Официально можно работать только на кампусе, то есть на территории университета. Студенческая виза работать позволяет. Бывает иногда небольшое преподавание русского языка частным образом.
Это разрешается?
Да. Но только в университете. Mm-hmm. Бывает, есть такая компания, называется «Скола», которая mm-hmm. передает через спутник телевизионные передачи со всего мира, в том числе и программу «Вести» российскую. Так вот, я ее транскрибирую для знаменитого дюковского «East-West Center». Это такой центр правых советологов. И они меня наняли для транскрибирования этой программы.
Ну уж правых. Мой товарищ, которого вы знаете, мы перед этим с вами установили, русский человек, американский русский, родился и вырос в Америке, но русский, профессор Володя Тремль. Я бы его, почему вы его называете правым?
А он не в East-West Center, это отдельный центр славистики, да. Он там. Он действительно, товарищ, очень прогрессивный. В кавычках, точнее, действительно прогрессивную, но в американском спектре.
Я сейчас чувствую себя совершенно заодно с аудиторией, которая нас слушает, потому что я полностью недоумеваю, я не знаю, о ком вы говорите.
Мы говорим о профессоре университета Дьюк Владимире Тремле, которого хорошо знают в России, потому что он много-много раз там бывал, и даже сейчас, кажется, там преподает.
Непоправимое свершилось.
Да, непоправимое свершилось. Ведь я же обещал разговор об американском образе жизни, о нравах. Как мы себе представляли американцев? Вот мы, я не знаю, Леонид Ильич, вы тоже, наверное. Я представляю себе карикатуру Бориса Ефимова или Кукрыниксы. Человек с сигарой, с наглым выражением лица и в огромных бутсах. Причем он их кладет почему-то на стол. В чем дело? Действительно ли это происходит? Так и кладут на стол уже сейчас, 40 лет спустя?
Кладут. Когда говоришь с профессором у него в кабинете, он обязательно кладет ноги на стол.
Но для циркуляции, для кровообращения, в принципе, это хорошо. Но вот как происходит с обувью? Все-таки как бы ходишь иногда и в лужу вступишь, или в Америке луж не бывает?
Нет, Сева, в Дюке же 40 садовников.
О!
Вот же оно себя оказывает в конечном счете.
То есть тут нет совершенно пыли.
Это я помню за границу, когда плавал моряком. В какой-то мы город европейский, в бельгийский, что ли, пришли. И там такие улички, они их моют каждую субботу с мылом. И вот я купил себе ботинки на кожаном ходу. Целый день ходил, пришел на пароход, смотрю, а подошвы-то чистые. Вот у вас что-нибудь в таком духе происходит,
да,
наверное?
Причем на этих же дорожках в университете спят, лежат между классами.
Да.
В принципе...
Ноги задрать как бы не стыдно.
Да, я купил себе белые тапочки перед самой поездкой в Россию.
Чтобы задирать ноги.
Для того, чтобы поехать в белых тапочках в Россию. Это было в конце июня. Походил в них неделю в Дюке, они так остались белыми. Первый же день в Питере они стали черными.
То есть, условно говоря, эти тапочки вы на стол уже не положите?
Уже не положу.
Ну, а что еще других вот касается всяких вещей? Например, если сравнивать два национальных характера, то я бы определил их российский характер, как прежде всего, нацеленный на коллектив, на общность. Мы вырастаем, начиная с детского сада, класс, не знаю, там раньше была комсомольская организация и так далее. Нас нацеливали, и вообще у нас этот дух товарищества казачьего такого объединения. А в Америке американцы, с тех, с которыми мне доводилось встречаться и работать, они всегда на меня такое очень усугубленное индивидуальное впечатление производили.
Помните еще... Пионерской организации учили. Салют — это рука поднимается выше головы, потому что общественное выше личного.
Конечно.
И меня поразило еще до отъезда в Штаты, когда я пошел в американское консульство в Питере. Там у всех стульчики, и к ним приделаны такие доски, на которых ты пишешь. То есть моностол, я их называю. У каждого стульчика свой моностол. У нас таких просто нет образований. У нас в школе учат сидеть за партами вдвоем. В американских школах, начиная с 5-6 лет, каждый сидит за своим отдельным столиком. Между собой люди не общаются, между ними где-то метр просвета. Списывать даже, если хочешь, невозможно. И, в принципе, никто списать не даст. И русские студенты в Америке постоянно комментируют, что никто ни с кем не общается во время экзаменов, никто никому не поворачивается.
И русский человек это воспринимает как нечто анти-такое общественное, античеловеческое. Вот этот проклятый буржуазный
нечто индивидуализм. Нечто холодное американское.
А на самом деле, вот как вы это все воспринимаете, пожив там 2 года?
Он, на самом деле, естественно, это в большей степени стереотип. И так оно и есть. Действительно, люди очень здорово ориентированы на индивидуализм. И определяется это во многом экономическими причинами, во многом понятием так называемой демократии американской. Но, в принципе, то, что... Я это называю эгоцентрической экстраверсией. То есть американцы, в принципе, люди, которые очень экстравертные, это тоже американский стереотип. Они много кричат, говорят в метро очень громкими голосами. Им не важно, слышат их или не слышат. И при этом у них очень большое пространство вокруг них. Они не дают никому в это пространство войти.
Да, чудовище. И, конечно, руки выше головы не поднимают.
Да, только если хлопает на рок-концерт.
Общественное никак не выше личного.
Нет, что...
Тем страна и велика, Алексей. Потому что если было общественное выше личного, давно бы уже все загробили. Я сейчас, поскольку мы говорим о стереотипах, то то эти российские стереотипы ярче всего проявляются в нашей российской эмиграции, которая в основном живет в Нью-Йорке. А певец этой эмиграции, один из основных, это Вилли Токарев.
Ой.
Поэтому все наши эти российские стереотипы в его песнях проявляются наиболее ярко. И вот один из примеров этого – песня под названием «Нищета».
Нищета, 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 нищета — это вещь нехорошая, неоплаченный вечно счета, и друзьями забыт позаброшенный. Нищета, ты меня завела в закоулки судьбины неласковой. Ах, зачем меня мать родила, если жизнь стала страшною сказкою? Ты дно и моя высота, ты богатство мое, нищета. Нищета, 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 полюбила меня ты отчаянно. Есть во мне, видно, та красота, по которой так сильно скучаешь ты. Нищета, 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 ты верна, как влюбленная женщина. Только женщина, женщина та, что собой в жизни все преуменьшила. Ты дно и моя высота, ты богатство мое, нищета. Нищета, нищета, нищета.
Песня «Нищета» в исполнении Вилли Токарева. Так бы и слушал, да работать надо. Разговор об американских нравах и слушание любимой душевной музыки прервем для того, чтобы дать место нашим постоянным двум ораторам, нашим авторам рубрик. Начинает Алексей Леонидов.
Друзья, я хочу вас подвести к другой актуальной области социальной антропологии. Актуальной сегодня и, может быть, разве только что завтра. И хочу произнести тост, но как всякий грузинский тост, он будет длиться минуты 2.5-3. А если у вас будут какие-то комментарии, то, может быть, и больше. Так вот ведь телевизор включен у нас, Олимпийские игры завершаются, подходят к концу. И в течение 2 недель средства массовой информации старались перекричать друг друга, рассказывая нам о том, что происходит в Барселоне. Громче, больше, красочнее, а тех, кто умеет быстрее, выше и дальше. На экранах телевизоров мы видели олимпийских чемпионов и призеров Олимпийских игр. Все внимание было отдано этим героям. И именно их мы пытаемся олицетворять с олимпийским духом, со славными олимпийскими идеалами. Эти герои вернутся домой, где их будут снова встречать с почестями, дарить дорогие подарки, предлагать миллионные контракты, приглашать на всевозможные торжества в качестве почетных гостей. Я лично категорически возражаю против такой постановки вопроса. Более того, я беру на себя смелость утверждать, что эти герои не имеют ничего общего с олимпийским духом и олимпийскими идеалами. Настоящие олимпийцы не они. Настоящие олимпийцы — это люди, подобные британцу Терри Бартлетту. «Кто такой Терри Бартлетт?» — спросите вы. Отвечаю. Терри Бартлетт — капитан британской команды гимнастов в Барселоне. Вы не видели его на экранах телевизора, о нем не писали в газетах. Но сам факт участия британских гимнастов в Олимпийских играх в Барселоне уже невероятен. Попасть на Олимпийские игры – это уже колоссальное достижение. В прошлом году британские гимнасты впервые в истории гимнастики заняли 12-е место на командном чемпионате мира в Индианаполисе и завоевали право поехать в Барселону. Они поехали. Но поехали без всякой надежды на успех. Разве это не геройство? Одно дело соревноваться за медали или призовые места. Другое дело соревноваться, зная в глубине души, что никаких медалей, никаких почестей, никаких подарков или контрактов не будет. Но это еще не все. Барселона – это третьи Олимпийские игры Терри Бартлета. В Лос-Анджелесе он занял 36-е место, в Сеуле – 71-е. В Барселоне британская команда заняла последнее, 12-е место, проиграв даже швейцарцам. И во имя этого Терри Бартлет тренировался по 6 часов в день. Этому он посвятил более 20 лет своей жизни? Да, этому. И в этом жуткая, ужасающая правда. Настоящий олимпийский дух живет не в подвигах медалистов и призеров. Он живет в тех, кто никогда не оказывается победителем, кто никогда даже не приближается к пьедесталу почета, кто тренируется годами, принося в жертву все личные удовольствия в жизни, кто в то же время вынужден работать, чтобы зарабатывать гроши на оплату своих тренировок. И все во имя того, чтобы по окончании соревнований оказаться совершенно забытым и уйти со стадиона незамеченным. Вот за этих людей я приглашаю вас поднять бокал.
Алексей, в переводе на лингвистические рельсы мы выпьем еще за тех, кто всю жизнь учит язык, знают всю грамматику и правила, но никогда не смогут связать двух слов. Следующее... Рубрика «Леонид Владимирович напомнит юбилейные памятные даты предстоящей недели».
8 августа по новому стилю 1917 года, 75 лет назад, в Петрограде открылся и продолжался больше недели 6-й съезд РСДРП. Ленин и его ближайший соратник Зиновьев отсутствовали. Они скрывались, так как Временное правительство после июльских беспорядков выдало ордер на арест Ленина. С основным докладом выступил Сталин. Он предложил снять лозунг «Вся власть советам» и сказал, что роль передового борца против контрреволюции должна взять на себя партия. В предложенной им и принятой съездом резолюции сказано, что нужно не поддаваться соблазну преждевременных боев и готовиться к захвату власти революционными классами. В резолюции не говорилось, какой орган должен заменить советы. Но считалось, что об этом еще будет время подумать, так как, мол, решающий день пока далек. Лучше всего сказал об этом один из выступавших. Цитирую по вышедшему в 1927 году сборнику материалов и протоколов заседаний Петербургского комитета РСДРП, почему-то петербургского, а не петроградского, странно, но факт. Этот неназванный по имени делегат сказал: «Нам следует отдать себе отчет в том, что когда мы возьмем власть, нам придется понизить заработную плату, придется ввести террор. Мы не имеем права отказываться от этих средств, но нет нужды и стремиться к ним». Вот такие речи звучали на съезде, где из 267 делегатов не менее 100 имели высшее или полное среднее образование. И эти, с позволения сказать, интеллигенты как раз и составляли в основном руководство партии, и подумать страшно. Но, впрочем, можно ведь также вспомнить, что когда в Камбодже власть захватили красные кхмеры и начали массовые убийства, во главе их стояла группа Пол Пота, сплошь выпускники Сорбоннского университета в Париже. Видимо, высшее образование еще не гарантия против фанатизма и зверства.
Леонид Владимирович, я сейчас вспомнил, что сейчас примерно 75 лет ленинского разлива. Он же там в шалашке
вот
сидел.
Вот он как раз и сидел в это время, да.
Так мы же привыкли его видеть в пальто и в троечке, знаете, в костюме с жилеткой. А он был одет по финского крестьянина. И бороду тогда сбрил. А потом, когда приехал в Петроград уже, перед самой революцией, он был под рабочего Иванова, в кепке и там тоже без бороды.
Да.
А картину, знаете, Ленин выступает на втором съезде?
А он уж там с бородой.
С бородой. Когда она отрасти за
там
три дня
он успела, полностью с бородой. Ну, это Серовская картина, это отдельная история. Я когда-то Серова интервьюировал. Страшно было. Так вот, кстати, о высшем образовании и зверстве. 9 августа 1952 года, 40 лет назад, в Москве было подписано соглашение между СССР и КНР об обучении китайских граждан в советских высших учебных заведениях. И я в 1953 году, когда пошел заканчивать институт после вынужденного тюремно-лагерного перерыва, попал на поток, где половина студентов были китайцы, приехавшие по этому самому соглашению. Во главе их стоял тоже студент, парторг ЦК КПК Син Цзали, которого я хорошо знал. Он был умный и способный парень, но держал своих подопечных, только юношей, девушек не было, в настоящих ежовых рукавицах. Они его боялись как огня. С нами, советскими студентами, он был куда приятнее. Даже выпивал, бывало, вместе, чего абсолютно не разрешал своим подданным. Гораздо позже, уже живя в Англии, я наткнулся на его имя в числе руководителей пресловутых красногвардейцев Мао, проводивших культурную революцию, придумали же название, чистивших университеты, издевавшихся над профессорами, избивавших и убивавших. С другой стороны, мы знаем, что главными участниками июньского движения за демократию, расстрелянного в Пекине 3 года назад, тоже были студенты университетов. Так что само по себе образование еще ничего не определяет. Нужно, видимо, совесть иметь. 11 и 12 августа 1962 года, 30 лет назад, состоялся первый так называемый групповой полет космических кораблей-спутников «Восток-3» и «Восток-4» с Адрианом Николаевым и Павлом Поповичем. Так называемый, потому что никакого группового на самом деле не было. Просто сперва запустили Николаева, на следующее утро Поповича, они отдельно летали и отдельно приземлились. Мне выпала честь интервьюировать их на центральном телевидении сразу после возвращения в Москву. За 3 часа до начала передачи мы собрались в телецентре еще на Шаболовке в таком составе. Космонавты, зав. Отделом науки центрального телевидения Тамара Ивановна Чистякова, ваш покорный слуга и Михаил Галактионович Крошкин, главный цензор по космосу. Шла полная разработка интервью. Я говорил: «Вот, я хочу задать такой вопрос». Крошкин говорил: «Нет». «Ну ладно, тогда такой». Крошкин говорил: «Нет». «Ну вот это можно спросить?» «А, это можно». «Кто будет отвечать?» Николаев говорит: «Я могу ответить вот что». Крошкин говорит: «Нет». Наконец согласовали и вопросы, и ответы. Записывали каждый из них. Вот так шло прямое, в кавычках, интервью. Отдать справедливость Павлу Поповичу. Ему, наверное, было противно, потому что в конце этой нашей репетиции он вдруг спросил Крошкина: «А можно я свистну в микрофон?» Крошкин, вообще говоря, человек лично неплохой, натянуто улыбнулся. Теперь очень коротко. 8 августа 1902 года, 90 лет назад, родился один из крупнейших физиков мира, предсказавший существование антиматерии, лауреат Нобелевской премии 1933 года, англичанин Пол Эйдриан Морис Дирак. 13 августа 1927 года, 65 лет назад, родился Фидель Кастро Рус, до сих пор властвующий на Кубе. 13 августа 1961 года, 31 год назад, не круглая дата, но к месту, под личным руководством Эрика Хонекера, тогда еще не первого секретаря ЦК СЕПГ, а секретаря по вопросам безопасности, построена Берлинская стена. И, наконец, 14 августа 1947 года, 45 лет назад, провозглашена независимость Пакистана.
Вы извините, Леонид Владимирович, что я вмешиваюсь в вашу область. Спасибо, во-первых, за рубрику. Но нынче, вот 4 августа, на прошлой неделе, мы несколько это пропустили, исполнилось 30 лет со дня смерти известнейшей голливудской актрисы, имя которой я называть не буду, но которое вы узнаете сразу же.
Мистер Президент, Мэрилин Монро.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
Сева, то, что вы сейчас сказали, показывает только что... Вы никогда не слушаете, когда я читаю мои рубрики.
Я слушаю. Ведущий всегда развел руками.
Да-да, у вас там другие дела, вы рубрики не слушаете. В прошлой неделе, разумеется, я рассказал о годовщине смерти Мэрилин Монро и какие-то подробности о ее происхождении даже сказал.
То, что перед вами произошло, господа, в живом эфире, подтверждает старую истину. BBC ошибается иногда, но никогда не врет. А сейчас, просто чтобы вспомнить там Мэрилин Монро, песня в ее исполнении называется «My heart belongs to daddy», а сердце мое принадлежит папочке.
While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through. Shook-a-dook-a-doo, shook-a-dook-a-doo, ooh, daddy. If I invite a boy some night to cook up a fine enchilada, though Spanish rice is all very nice, ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-da-da. Yes! My heart belongs to my daddy, so I simply couldn't be bad. Yes! My heart belongs to my daddy, da-da-da-da-da-da-da-da-da. So I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to my daddy. 'Cause daddy, my daddy, my little old daddy, he treats it so.
Ow!
That little old man, he just treats it so good.
Мэрилин Монро, погибшая 30 лет назад. Мы возвращаемся в Америку, в страну, где Мэрилин Монро родилась и погибла. И речь, в общем, сейчас пойдет как бы тоже о отношении мужчин к женщинам, но не в личном плане, а в плане социально-общественном, потому что Америка была одна из, может быть, основных стран, где зародилось, во-первых, движение феминизма и требования женщин, чтобы к ним
Англия
относились.
Была такой страной.
Да, но в Америке это приняло, по-моему, сейчас какой-то особо такой, с моей точки зрения, несколько даже странный вид и размах. В частности, речь идет о том, чем вы, Алексей, занимаетесь, область филологии и лингвистики. Поскольку в английском и американском, соответственно, варианте английского языка нет в самом языке рода, то есть там, условно говоря, непонятно, стол, скажем, мужского или женского рода.
Существительно, да, не имеет рода.
Да, не имеет рода. То поэтому отношение ко всяким словам, в которые включены с корни man, мужчина, типа там manpower, да, рабочая сила, это воспринимается как засилье мужланства в языке, и поэтому женщины борются с этим, и возник так называемый язык, о котором называют его PC language, politically correct. Вот об этом немножко, как вам с этим приходится сталкиваться?
Политически корректный язык. Mm. Я сразу же отмечу, что это относится не только к отношениям полов. Первое, что я заметил, когда я приехал в Америку, относилось к этническим проблемам. Скажем, в Америке не говорят black больше, то есть
черные
говорят afro-american.
А если сказать слово негр, так тут же вообще могут посадить на пару суток.
Это
оскорбление.
Это оскорбление. То же самое, что черный в русском языке. То есть негр в русском нейтральное слово, черный оскорбление. Но в английском наоборот. Negro оскорбление, black нейтральное. Но говорят afro-american. Вместо индейец говорят native american. И тому подобное. Вместо white get caucasian.
White — это caucasian.
Кавказская раса, да. Что касается проблемы мужчин и женщин, то да. Когда пишешь безличные местоимения в статье, то надо писать he,
касая, she.
Касая строчка she. Mm-hmm. То есть он, она. Если студент хочет обратиться в деканат, он или она должны подойти к окошку номер 5 и тому подобное. Что касается... Еще интересный момент, между прочим, в школах юриспруденции, law schools, существуют даже специальные компьютерные редакторы, WebPerf, где he, she чередуется с she-he, то есть он-она, в следующий раз будет она-он, в следующий раз снова он-она и тому подобное. Действительно, это движение довольно сильное.
Да. Знаете, Алексей, к сожалению, мы закончили уже, время наше вышло. Я просто хочу сказать, что мы встретимся с вами в том же месте, в тот же час, на передаче среднего рода «Севооборот». Всего вам хорошего.
Оборото.